утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. В общем-то, выборы в Америке, а точнее говоря, подсчет голосов выходит в финальную свою стадию. Александра Кочнева здесь.
Рядом со мной Михаил Антонов, как всегда.
Я напомню, что у Клинтон пока большинство голосов в Нью-Йорке и Калифорнии, у Трампа в Рязани и в Ханты-Мансийском автономном округе. Ну и в некоторых других штатах.
Чувствуешь, да, лидерство.
Соединенных Штатах Америки. Но никто не ожидал, конечно, что Дональд, в общем-то, пока ведет. Роман Голованов, корреспондент газет «Комсомольская правда», у нас в эфире.
Доброе утро.
Он и представит гостя.
У нас Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист, журналист.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, вы тоже были удивлены утром, да?
Ну, не сказать, чтобы я очень сильно был удивлен, потому что такой результат, когда, знаете, характеризовать можно по поговорке, игра была равна, играли два, ну, добра, так скажем. Вот, поэтому то, что они будут идти в ноздрю, для меня лично не было удивительно, но... Судя по тому, как очень сильно удивились сами американцы, они этого такого именно исхода не ожидали. Ожидалась все-таки убедительная победа Клинтон, ее убедительное лидерство в самом начале. Вот, о чем свидетельствует тот факт, что вчера «Нью-Йорк Таймс» давал за победу Трампа 10%, а сегодня с утра тот же самый «Нью-Йорк Таймс» за того же Трампа дает 90%.
А как же все эти дебаты, когда они действительно практически в ровную побеждали по итогам дебатов. Там 49-51% и так далее.
Не-не-не. Вот эти цифры, они все от лукавого. Дебаты никогда... Это нам кажется, что они чего-то решают и влияют на предпочтения. Там это смотрится как шоу. Кто подсчитывает, неизвестно. И как именно подсчитывает.
Нет,
кто выиграл, кто выиграл. Нет, кто подсчитывает, я имею в виду, кто конкретно подсчитывает, под маркой каких это изданий происходит. Да, это нам известно, да, и понятно, что так как все симпатии средств массовой информации основных были на стороны Клинтон, но было бы странно, если бы на дебатах вдруг выиграл бы Трамп. Вот, поэтому дебаты, они не показывают вот абсолютно ничего.
А как вы думаете, кто для России выгоднее, Трамп или Клинтон?
Да, ну, вы знаете, вот опять это одна и та же ошибка, одни и те же грабли, на которые мы наступаем 25 лет. Вот давайте вспомним.
Причем, да? Грабли превращаются уже в детские грабли.
Да,
бьют больнее.
Да, вот просто вот конспирирует. Вот был у нас такой друг Билл. Да, муж Клинтон, да, вот, и как они с Борисом Николаевичем обнимались, и все так было хорошо, раз случилась Югославия, все, отношения. Потом пришел Джордж Буш-младший, который заглянул в глаза Владимиру Путину и тут же понял, что с Россией можно иметь дело. Когда Джордж Буш уходил, все, он уже считал, что с Россией нельзя иметь дело. Потом пришел Барак Обама, и опять у нас перегрузка, перезагрузка, вот, чем все закончилось, мы видим. И вот это вот то, что мы проникаемся какими-то симпатиями, заранее выдаем кому-то аванс, в данном случае Трампу, считая, что этот дедушка будет таким вот добрым дедушкой по отношению к России, этого не будет никогда. Ни один американский президент не будет другом России. Да? Вот, поэтому по эмоциональному состоянию к этому надо относиться, знаете, ну, как к игре в американский футбол. Да? Ну, пофигу, кто победит. Да?
Вот. Еще бы правила узнать.
Да.
Американский
футбол, да, вот аналогия, она не случайна, потому что вот мы на это смотрим, да, это вроде бы футбол, вроде бы слово знакомое, да, мы ожидаем чего-то одного, а что происходит на поле, мы абсолютно не понимаем, это вот характеризует выборы, саму процедуру голосования в Америке. Говоря все-таки о том, кто нам предпочтительнее, вот, ну, вы знаете, вообще для компании, для России, конкретно эта компания уже в плюсах, ну, спасибо... как бы бабушки за пиар нашего государства, вот уже конкретно, то есть сложив такой имидж, да, когда я лично там держал в руках там обложку «Тайма», вот я в начале октября как раз он вышел, у нас почему-то этого пропустили, с обложкой Владимира Путина, вот, и там был крупный заголовок, значит, «Россия срывает выборы в США, не ведись на это», и стоял Владимир Владимирович с таким хитрым выражением лица, и со значком «я уже проголосовал». Ну, то есть, это был очень сильный... То есть, все, что старательно громоздил до этого Барак Обама с нами, которая разорвана в клочья и прочее, прочее. Клинтон все перечеркнула. Да, вот такой вот кампания, потому что, ну, слушайте, ну не может страна, разорванная в клочья, влиять на выборы самих США. Значит, это априори крупные, точно не региональная держава, и нам такой пиар, он выгоден, потому что, ну, европейцы могли бы, в принципе, они верят своим американским партнерам и думают, ну, может быть, слушайте, сказать, действительно, в России все плохо, мы им тут санкции еще поднажмем, а тут говорит там потенциальный президент о том, что, оказывается, слушайте, держава-то вон какая.
Я хотел бы напомнить, во-первых, здесь пишут, кто-то вечером получит саксофоном по голове, ну, не, подождите, не факт, во-первых, не факт. Во-вторых, я хотел бы напомнить, давайте вспомним 83-84 год. Рональд Рейган называет Советский Союз империей зла, но приходит к власти после смерти Константина Устиньевича Черненко, приходит к власти Михаил Сергеевич Горбачев, встреча в Рейкьявике и вроде как потепление отношений. И вот почему-то считается, что когда новый человек приходит к власти, в данном случае обратная ситуация, сейчас уйдет Обама, с которым у нас отношения не заладились. Будет ли новый президент выстраивать отношения с Россией? Ну, а с кем еще? С Китаем и с Россией. Или не будет? Забыв все, что было, договорившись каким-то образом по Сирии.
Смотрите, мы пробуем рассуждать об американском менталитете с наших позиций, что, собственно говоря, естественно, да? Между тем, сравнивать вообще наше мировосприятие и мировосприятие там, это, ну, как, знаете, сравнивать там Марс с Венерой, да, или кислое с длинным.
А у них что? Что выгодно, так и делаем?
Абсолютно. Если будет необходим разворот, он тут же произойдет. Причем он мог бы, допустим, произойти и еще и во времена Барака Обамы. Ну, если вдруг нечто сложится. Собственно говоря, так и случилось. Когда
но война в Сирии
мы вошли,
случилась,
да,
например.
В Сирию. Это вот точно, я считаю, что Барак Обама не планировал до конца своего срока вообще каких-либо взаимоотношений с Владимиром Путиным. Да? То есть, это если бы не сирийская вот эта вот ситуация, вот, я думаю, они бы вряд ли бы уже когда разговаривали, то, может быть, где-то встречались на каких-то международных встречах с дежурными такими кивками, и все. Но вот случилось в Сирии, да, произошел, и Бараку Обаме пришлось идти, причем для них это как бы вот нормально, они не считают, что это мы думаем, что он, как бы, Барак Обама ломал себя, вот он не хотел, а пошел, пойдут как миленькие, если что-то произойдет, вот, то любой, кто бы ни был, Клинтон, Трамп, вот, они пойдут на разговор. И обратная ситуация. Если вдруг будет необходимо, наш добрый дедушка Трамп мгновенно забудет все, что он говорил о сотрудничестве потенциальном с Россией и так далее, и займет абсолютно диаметрально противоположную позицию. Причем, задавать вопросы, слушайте, ну вот был же разговор, это не поймут, вам просто скажут, глядя, и они искренне будут считать, да, ситуация изменилась.
Здесь нам пишут, ответьте, пожалуйста, как проходят вообще выборы в США? Непонятно, кто такие выборщики. У нас есть, по-моему, да...
Да, справочный материал у нас в течение сегодняшнего дня будут в эфире. Если коротко пересказывать, то выбор двухступенчатый. То есть люди ставят галочки за выборщиков, а выборщики уже потом свои голоса отправляют в Вашингтон, и их там пересчитывают. В общем, окончательные-то, на самом делешные результаты у нас будут известны только, я так понимаю, уже чуть ли не к январю, в декабре.
Нет, я немножко хотел бы сказать, добавить...
30 секунд у нас, да.
Да.
Или вы не успеете?
Не успеем.
Не успеем. Тогда мы сделаем паузу. Сейчас небольшой сделаем перерыв. Во-первых, я хочу напомнить, Роман Голованов у нас сегодня в эфире, корреспондент «Комсомольской правды». От него сейчас вопросы посыпятся. А Михаил Синельников, Ари Шак, политолог, американец, журналист, руководитель энциклопедии «Компромата», плюс блогер-тысячник, что немаловажно. Все правильно?
Да, все правильно.
Ну, вот. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вопросы Михаилу вы задаете, мы их передаем. Вы задаете их по WhatsApp.
В нашем Твиттере можно задать вопросы. Радио нижнее подчеркивание КП. Я напомню адрес. Там есть уже закрепленный пост. Оставляйте комментарии, я в эфире их зачитаю.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Так. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
255 у Трампа, 215 у Хиллари Клинтон. Трампу 15 голосов остается набрать для того, чтобы победить в президентских выборах. Мы говорим именно о них сейчас в эфире. В программе «Главное вовремя» Александра Кочнева.
Михаил Антонов рядом со мной.
Роман Голованов, корреспондент «Комсомольской правды». И Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист, журналист и прочее, 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 как мы любим говорить. Ром, пожалуйста.
Михаил, вот сейчас озвучены предварительные результаты. Как думаете, у Трампа уже есть 90% на победу?
Ну, знаете, говорить
15 голосов не так много.
Смотрите, говорить о юридической победе можно будет только в декабре, когда проголосуют выборщики. А, во-вторых, очень много будет зависеть, насколько признает один кандидат победу другого или нет. Система процедур голосования в Америке построена таким образом, что каждый штат у них изгаляется по-своему. То есть везде свои правила. Ну, применительно к нам, это как бы в Москве голосовали, допустим, бюллетени. В Рязани бы нажимали на кнопки, в Твери бы дергали рычаг, за Уралом бы посылали смски и так далее. И это очень важно в каком смысле? Если кандидат, проигравший, не признает, а юридически оспаривать вот эту вот процедуру, можно очень долго и упорно. Поэтому говорить о какой-то победе, да...
Ну, вы думаете, каждая будет оспаривать в случае поражения?
Ну, то, что Трампа-то, я думаю, он уже подал... Один, по крайней мере, по поводу одного иска, по поводу того, что, по-моему, в Неваде юридические избирательные участки закрылись...
Раньше времени,
позже,
да.
Наоборот, позже времени. Да, он уже оформлен, да, и то есть, ну, а что Трампу особо-то затерять? Я думаю, он оспаривать будет, если вдруг Клинтон вырвется вперед. Признает ли Клинтон победу Трампа? Ну, здесь как бы 50 на 50, потому что, ну... С одной стороны, она достаточно расчетливая и четкая. Это считается вообще дурным тоном идти. Кстати, вот те выборы, когда Гор, Буш был пересчет во Флориде, да, голосов, и когда победу отдали Бушу, именно Гор как сказал, что все, я признаю победу Буша. Ну, как у нас в свое время Зюганов поздравил Ельцина, хотя было ничего не предрешено. И, как мы сейчас знаем, у Зюганова были, скажем так, юридические претензии, можно было многое что оспорить, какие голоса. Но Зюганов поздравил Бориса Николаевича, гражданской войны не случилось, и все пошло, как пошло.
Да? У нас на прямой связи Сергей Судаков, Академия военных наук, профессор, политолог, американист, кандидат политических наук. Сергей Сергеевич, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
На данный момент отрыв там, ну, примерно в 25-30 голосов Трампа от Клинтон. Это удивительно или нет? Потому что ведь очень многие считали, что Трамп, ну, слишком эксцентричен для такой должности, как президент США. Хотя мы делим шкуру неубитого медведя, конечно, на данный момент.
Знаете, пока мы действительно предвосхищаем события, понятно, что многие средства массовой информации уже говорят о том, что можно поздравлять Дональда Трампа. Но дело в том, что мы действительно сейчас видим то, что запрос на то, что называется трампизм, запрос на такую форму поведения, какую выбрал для себя Дональд Трамп, он крайне высок. И мы сейчас видим полноценную революцию, которая происходит. И это действительно революция. Это настоящее восстание масс против политической элиты, против политического истеблишмента. Все те люди, кто проголосовал за Трампа, это люди, которые не побоялись открыто пойти в бой вот с этими кланами, которые сейчас засилие просто в Америке. И самая большая проблема в том, что если Трамп будет избран, то ему прежде всего предстоит колоссальное противостояние именно с этими политическими элитами, которые будут мешать ему налаживать нормальные отношения, в том числе с Россией, будут мешать ему проводить его реформы, будут вставлять ему палки в колеса. Ему будет очень тяжело, потому что практически весь истеблишмент сейчас поставил на Хиллари, вложил в нее миллиарды долларов, и просто так с поражением они не смирятся, они будут мстить.
Сергей Сергеевич, а как аукнется России новый президент Соединенных Штатов, будь то Трамп или Хиллари, вот эти два кандидата?
Это диаметрально разные кандидаты, поэтому я бы очень осторожно все-таки относился к одному и к другому. Но тем не менее, Трамп все-таки тот человек, который постарается или сделает попытку, по крайней мере, нормализации и возвращения доверия нашей страны. Потому что самая большая проблема между Россией и США – это отсутствие взаимного доверия. Много слишком было предательств со стороны США, именно поэтому Россия не верит Соединенным Штатам Америки. Так вот, задача как раз Трампа будет восстановить это доверие и перейти не в ранг друзей, а в ранг партнеров, чтобы совместно можно было решать глобальные задачи, в том числе борьбу с терроризмом, а также вместе решать многие задачи, связанные с глобальными кризисными проявлениями.
Ну, например, санкции Трамп отменит?
Я полагаю, что он примет попытки для смягчения санкций, и это будет действительно сделано. Но в том случае, если будет Клинтон, то Клинтон пойдет только на ужесточение политики с Россией, потому что это будет диктовать ей ее избиратели, и диктовать будет тот правящий класс, который она представляет. Трамп будет действовать иначе. Он понимает, что он как бизнесмен больше выиграет от отмены санкций, нежели от введения новых санкций.
Понятно. Сергей Сергеевич, спасибо большое. Профессор Академии военных наук, политолог, американист, кандидат политических наук Сергей Судаков был с нами в прямом эфире. Тем временем Массачусетс одобрил легализацию марихуаны. Очень вовремя. Молодцы!
У них там просто параллельно еще и референдум на местном уровне. Там в каждом штате какие-то свои местные закончики.
Я бы добавил. Там вообще вот бюллетень – это огромная простынь. Значит, помимо этого, выбирая, идут выборы в Конгресс. Помимо этого принимают поправки в местные конституции. У нас как-то привыкли американские конституции. У них там есть еще и местные конституции.
Конечно,
помимо этого выбирают судей. Помимо этого выбирают, ну, например, такая экзотическая для нас вещь, как школьные наблюдательные советы. Что вы не думаете, что они пришли там?
У них... И это все в рабочий день, между прочим.
Да, да, да. Что они там пришли, у них там стоит... Да, там еще и кандидатов 6 человек, помимо всего.
Вообще-то.
Можно себя любимого вписать в бюллетень в некоторых штатах, свою фамилию, и как бы вот таким образом поучаствовать в выборах. Но просто вы не думайте, что американцы пришли, и вот у них там что-то как бы всего стоит, там две фамилии, и они долго так вот раздумывают, вот за кого я... Да. Нет, там куча вопросов, там можно... Они, например, могут выборами в школьный совет местный заморочиться гораздо больше, чем выборами президента. Вот. Так что вот нельзя так сказать, что это вот Америка делает какой-то принципиальный... Я считаю, нельзя сказать, что Америка делает какой-то принципиальный выбор. И вспомните историю. Просто Трамп – новый человек. Новый человек всегда интересен. Новая звезда. Вспомните нашего Владимира Вольфовича на первых выборах, когда было сказано: «Россия, ты одурелась». Какой был убедительный успех. Потом Владимир Вольфович отошел в свою нишу, он берет примерно один и тот же процент голосов, но
тем
первый
менее,
20 его...
лет в политике.
Да, не, но первый, нет, ну он нашел струну, он талантливый человек, да, но тем не менее, первый его приход, да, вот эта вот знаменитая квинтэссенция «Россия, ты одурела», вот, я думаю, в Америке нечто похожее, если победит Трамп, кто-то тоже скажет: «Америка, ты одурела». Вот, но тем не менее, вот все случится, как случится.
Михаил, а если перебираться также ближе к нам, а согласны с Сергеем, который был у нас на связи, что санкции будут пытаться, Трамп будет пытаться отменить санкции?
Да нет, ну подождите. Ну, прежде чем отменить санкции, ну, это надо все протащить через Конгресс. Объяснить сразу Конгрессу, что, слушайте, ребята, мы вот тут вот вводили санкции, а теперь вот мы решили их резко отменить, просто потому что мне так хочется, этого не будет точно. То есть, в ближайшей перспективе. Вот. Ну, во-первых, новый президент вступит только, по-моему, в январе.
6 января.
В должность, да. Вот. Во-вторых, там будут дела, скажем так, первоочередные, а отмена санкций, она как бы это... И так далее, так. То есть, в ближайшем перспективе этого не произойдет точно. Вот. Отмена санкций. Будет ли Трамп пытаться отменить санкции? Не факт. Не факт, да. Далеко. То есть, да, скажем так, наладить диалог
Да, наладить диалог.
Да, наладить диалог, просто, вот, ну, знаете, нормальную коммуникацию, не более того, вот, без каких-то таких, он может попытаться, да, он может попытаться именно вот, чтобы был, ну, просто разговор. Но говорить о каком-то, о каких-то ощутимых плюсах для нас в ближайшей обозримой перспективе точно не будет. Потому что мы очень, как бы, у нас слабо представляют, что такое американский конгресс и какой там уровень власти, и кто там сидит. Знаете ли вы, что там сидят, например, дяди по 38-40 лет, это я конкретно, допустим, говорю от Миссисипи, они там сидят еще со времен Брежнева. Вот, наш ближайший лепший друг, да-да, со времен по 40 лет сидят, по 38-40 лет я не оговорился. Наш лепший друг Маккейн, он сидит 30 лет, то есть еще относительно этих мастодонтов, он еще, скажем так, ну как вы думаете, как они будут голосовать?
Мы продолжим, вот как мы думаем, мы обязательно ответим на этот вопрос через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Роман Голованов здесь в студии, корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Михаил Антонов. Здесь же Александра Кочнева и наш специально приглашенный гость, плюс ваши смс-сообщения и сообщения по WhatsApp. А у нас сегодня в гостях Михаил Синельников, Аришак, политолог, американист, журналист, руководитель энциклопедии «Компромата», блогер. Здесь... Да, Роман, ты продолжай задавать вопросы. Я пока смотрю, что здесь пишут.
Михаил, да. Если мы еще не знаем, как вот вы говорите, кто придет к власти в Америке, потому что все может перемениться в любую секунду. Это вот отсылка к прошлым блокам. А как вы думаете, вот придет Трамп или Хиллари? Будем говорить вот сразу двумя критериями. Что будет на Украине, например? Продолжит ли также там гнуть свою линию Америка, чтобы продолжалась там война и поддерживать этот режим, который там установился после Майдана?
Ну, смотрите, сразу ничего резко не изменится. Ждать опять каких-то резких изменений, потому что вот, ну, например, касаемо вопроса финансовой помощи, да, Украине, да, ну, во-первых, американцы не очень-то и дают, а и те копейки, которые они выделяют, ну, с точки зрения вообще, как бы, тех сумм, которые они выделяют Украине, это очень мизерные, как бы, на самом деле, деньги, символические, поэтому с точки зрения финансовой, да, продолжать выделять финансовую помощь Украине, у Америки с этим, как бы, проблема особо нет. Другое дело обозначить свою политику, если Трамп будет держать свое слово о том, что он сначала мы разберемся Америку, сделаем сначала, наведем порядок в Америке, а потом все остальное, да, это, конечно, могут эти программы свернуть, но, опять же, это очень, скажем так, процедура, она отдаленная, провести ее через Конгресс, ну, Конгресс, скорее всего, побеждает. Я, кстати, не согласен, вот здесь предыдущие говорили о том, что Трампу не сработает, как бы, с элитой, ему будут мешать, но по предварительным вообще прикидкам республиканцы берут Конгресс, да, то есть в Сенате, скорее всего, будет именно у республиканцев большинство.
То есть, если будет Хиллари, то будут ей мешать?
Да, ну, там немножко все сложнее, понимаете, нельзя так, что вот будут кому-то мешать. В любом случае, это, скажем так, большой Конгресс, это большой кусок власти. Ну, например, именно Конгресс может объявить войну. Вот Конгресс может объявить войну.
А президент не может?
Президент не может объявить войну, да, вот соблюдая какие-то это самые процедуры. Конгресс может отменить, ну, скажем так, такую вещь, как в связи с угрозой
тогда
безопасности,
важнее...
презумпцию невиновности.
Михаил, тогда президент нам важнее следить за выборами в Конгрессе, получается, для нашей страны?
Очень важно. У нас никогда не следят за выборами в Конгресс. У нас вообще не понимают, что это такое, чем отличается верхняя палата от нижней, какие там идут процедуры. Сейчас, кстати, идут выборы в Конгресс. между прочим, параллельно. И никто не задается вопрос, а как вообще получилось, что Трамп оказался Клинтон? Почему все вменяемые порта и гносы, и что с той, что с другой стороны, они слились, да? Почему так именно эти двое вышли? А здесь очень интересно, я вот ждал, если, думаю, победят, у меня была своя версия, и если победит, как бы республиканцы опять наберут большинство в Сенате, вот, то она как бы немножко подтверждается, моя. Версия такая, понимаете, партии в целом, пост президента может быть не столь выгоден, чем большинство в Сенате. Объясню. Пост президента один и ограничен во времени. В Сенат можно избираться огромное количество раз, сидеть пожизненно. Я уже говорю, что там люди сидят, да, со времен, ну, не все там, ну, вообще тогда мы смотрим, сколько у них сидят, там, 15 лет, 20 лет, 9 угу. лет, да, вот, это просто, ну, так, к вопросу о сменяемости власти, нас же постоянно Россию колят, смотрите, мол, у вас тут, у власти одни и те же, да, ну, давайте посмотрим, сколько вообще у вас люди сидят. И как так получается, что их избирают одиножды, дважды, трижды, четырежды, да? Вот такие случаи бывают. Нет, может, конечно, это и есть самые замечательные люди Америки, и их не надо вообще переизбирать, но тогда не надо говорить, что у вас власть меняется. Вот у нас она меняется. Если бы, допустим, просто представьте, если бы после смерти Сталина Хрущев, Брежнев, там, Горбачев, Ельцин, Пуль продолжали бы сталинскую линию, да? Вот. Вот бы все как бы немножко от такого развития событий удивились. У нас власть менялась кардинально, действительно, да, приход новых лиц у нас символизировал перемену власти России. Там это отнюдь не факт. Так вот, я просто сейчас закончу вот эту вот мысль, почему. А партии, сенатское большинство партий в целом, оно может быть выгоднее. И, возможно, происходил размен, когда демократы говорили, слушайте, мы отдаем вам округ здесь, мы там выставляем слабачка, мы там снимаемся, ваши эти, как вы, сенаторы проходят в Сенат, да, сохраняя свои полномочия. В свою очередь, в пику Клинтона, да, мы выводятся.
Ну, это Трамп, как раньше система работала, президентом, значит, выбирается республиканец, вице-президентом становится демократ. Раньше так работала система. Нет, ну, так, ну, или наоборот.
Слушайте. Подождите, у нас 70 секунд. Брек по углам развели. Олег Степанович Галстян, эксперт по политике США, политолог, кандидат исторических наук, американец. Они с нами на прямой связи. Олег Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос будет очень простой. Предыдущий комментатор, предыдущий политолог, эксперт в нашем эфире сказал, что если Трамп станет президентом, ему будет очень трудно договариваться. А мне-то кажется, что как раз наоборот. Трамп умеет договариваться, он бизнесмен. Он, собственно, на всех этих переговорах он бизнес свой сколотил, многомиллионный. И Трампу будет намного легче общаться с тем же Конгрессом, с тем же Сенатом, в общем, со всеми своими оппонентами, чем если победит Клинтон?
Ну, я так не думаю. Здесь вопрос заключается немного в другом. Если Трамп становится президентом, а сейчас параллельно идут выборы в Конгресс, где наиболее важное значение имеют выборы в Сенат сейчас, потому что республиканцам в случае победы Хиллари Клинтон необходимо удержать большинство в Верхней Палате, чтобы иметь возможность с ней на равных разговаривать в будущем. Если же Трамп победит и республиканцы сохранят за собой обе палаты, наоборот, Трампу будет сложнее, потому что Трамп считается таким, создал себе репутацию достаточно такого внесистемного республиканского кандидата, и республиканское большинство Конгресса как раз-таки наоборот, используя свое влияние в Конгрессе, будет балансировать вот его вот эту вот непредсказуемость, его возможные шаги, которые могут, в принципе, быть вредоносными там, или для страны, или там, по внутриполитической повестке, по внешнеполитической повестке. Понимаете, умение бизнесмена договариваться – это одно. Умение политика договариваться – это совершенно другое. Да, в политике необходимо иметь определенную дисциплину, в частности партийную, если мы говорим о республиканской партии. То есть, ну, хотя здесь, если Трамп станет президентом, здесь наверняка этот вопрос уже так остро стоять не будет, потому что он станет перед теми реалиями, которые будут иметь место. Ему придется эти реалии принять, потому что...
Олег Степанович, да. А как вы думаете, кто для России выгоднее, Трамп или Клинтон? Как нам аукнется вот один из этих двух кандидатов, который сейчас лидирует?
Знаете, я больше чем уверен, что без разницы. Потому что, ну, грубо говоря, смотрим, ну, побеждает Трамп, который во время предвыборной кампании говорит о том, что он бы сумел договориться с Россией. Ну, хорошо, это популизм, потому что если Хиллари Клинтон говорит негативно о России, он должен говорить положительные вещи, иначе чем тогда отличается их повестка популистская. Здесь в данном смысле, ну вот стал он президентом, что исчезнет сразу сирийский вопрос, или Трамп сразу сдаст всю Сирию, скажет, делайте что хотите. Он что, сразу признает Крым? Он что, начнет договариваться по каким-то вопросам, которые имеют принципиальное значение для Америки?
Скажу наивно, он, там, он же обещал.
Ну, слушайте, ну, понимаете, в политике обещать
не значит жениться, да.
Или обещанного 3 года ждут.
Ты можешь обещать все, что угодно, когда ты кандидат, понимаешь? Ты можешь говорить сейчас все, что угодно, но когда тебе, когда ты заходишь в овальный кабинет, и тебе ложатся первые доклады разведки, и тебя инструктируют о том, какое реальное положение дел в мире, ты, будь ты 4-жды Трампом, там, 10 раз Рейганом, в любом случае тебе придется эти реалии принять. Есть четкая повестка, ей нужно следовать.
То есть вы думаете, все все останется как есть? Будь то Хиллари, будь то Трамп.
Кардинальных изменений не предвидится. Возможно, изменится тональность, например. Возможно, будут найдены какие-то общие точки соприкосновения, например, в вопросе борьбы с международным терроризмом, может быть, будет найдено какое-то взаимопонимание. Но те болевые точки, которые существуют, они в любом случае останутся, потому что у Соединенных Штатов Америки и у России кардинально противоположные взгляды на эти вопросы. И они не изменятся с тем, кто придет в Белый дом, Хиллари Клинтон или Дональд Трамп.
Понятно. Спасибо большое. Олег Галстян, эксперт по политике США, политолог, кандидат исторических наук, американист. А у нас Михаил Синельников, Ари Шах в студии. Михаил, извините, давайте все-таки тогда вернемся к тому моменту все-таки.
К нашим баранам.
К нашим... Ну, не совсем они наши.
Пытались мы вникнуть, почему выборы в Сенат даже поважнее будут, чем выборы президента.
Хотя, честно говоря, я с ними за последние 3 часа уже породнился, знаете, как за родных переживаю.
Ну, да. Как эта песня была у нас там, бабушка рядышком. У них разница всего в один год.
Бабушка рядышком с дедушкой, столько лет вместе.
А вот по голосам они вовсе не рядышком. 264 выборщика за Трампа, 215 за Хиллари Клинтон.
Аляску считают сейчас, да.
Я жду, вот для меня, лично для меня, другие могут не согласиться, для меня будет показательный Мичиган. Если Мичиган проголосует за Трампа, и даже не весь Мичиган может проголосовать за Трампа, но там Чикаго. И вот от того, как я склоняюсь к тому, что Чикаго все-таки проголосует за Клинтон. Вы, кстати, знаете, что Барак Обама пришел в большую политику через именно оттуда, из Мичигана, когда он выбирался в Сенат. И самое, что интересно, это просто так, ну, небольшой штришок, он пришел на выборы без альтернативной основы. То есть у них безальтернативные выборы в Сенат, это нормально. У них также снимают за фальшивые подписи. И когда могут снять просто всех кандидатов, остался один, и он проходит. Так что вот какие-то такие лучезарные наши настроения о том, что там вот все так вот волшебно.
У меня есть результат по Мичигану.
Да, какой?
Ну-ка. А как вы думаете?
Ну, я думаю, все-таки в Клинтон.
Трамп. У Клинтон 46,48, у Трампа 48,37.
Это окончательное?
Ну, говорят, что да. Вот интерактивная карта на...
Ну, вот если побеждаю. Ну, так сказать, опять же, у них такая система, что...
Михаил, мы должны опять снова прерваться. Вернемся через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться –
каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Говорим о выборах в США. Рядом со мной в студии корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов.
А еще раз доброе утро. У нас сегодня в студии Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист, журналист. Михаил, конечно, все думали, что проснутся уже, зная президента Соединенных Штатов, как с его именем на устах, но... Еще ничего не произошло. Вы говорите, что это будет долгоиграющий процесс.
Ну, смотрите, вообще вот 4 колеблющихся штата. Чтобы победить, Трамп должен победить во всех 4. Для Клинтон, это я говорю просто на сегодняшний момент, Клинтон достаточно в одном. Я вообще, вот, ну, скажем так, ставил, для меня будет показательно это, когда объявят результаты по Мичигану.
Окончательно.
Потому что, да, окончательно. Потому что Мичиган, там, в принципе, 100 с лишним графств, они могут проголосовать за Трампа, но Чикаго может спасти демократов, именно конкретно Чикаго.
Я напомню слушателям, что в Америке действует принцип «победитель получает все», и если по штату хоть там на 200 голосов перевес у одного из кандидатов, он получает все голоса выборщиков разом.
Отходят, да.
Выплат. А у Мичигана 16 таких голосов,
но
это
даже,
много.
Но даже смотрите, если Клинтон даже вдруг вырывает вперед, вот, то Трамп, скорее всего, это его заявление и уже какие-то поступки, не признает результаты. Он начинает, вполне возможно, юридически опротестовывать это, да, решение. Да, и, кстати, еще есть такой вариант, никогда такого в истории не было, ну а вдруг, если голоса разделятся поровну, да, и тогда выборы, выбирать президента будет согласно Конституции Конгресса. Это я просто еще раз я большой фанат американского Конгресса, вот, я просто еще раз подчеркиваю, что вот эти вот дяди и тети, о которых мы ничего не знаем, они в Америке играют не просто, а очень большую роль. Вот. И тогда, и сейчас мне, для меня самая большая интрига – это вот признает ли Клинтон свое поражение, выйдет ли она и поцелует Трампа и скажет: «Слушай, ну я признаю, я проиграл.
Я свое отработала, да, пошла-ка я на пенсию». А, кстати, вот. Она останется в политике, если проиграет?
Или в тюрьму, как обещали, посадят.
А кто ее посадит?
Трамп обещал.
Нет, ну, Трамп обещал, знаете, он мог и пообещать и в космос слетать, это вот из таких же этих. А потом, еще раз поймите, Сенат можно избираться до ничем не ограничено, да, можно это. Она останется также в политике, никуда она, собственно говоря, не денется.
Кстати, это тенденция, то есть они не превращаются в хромых уток, проиграл президентские выборы, все, да, вон из политики. Потому что, ну, что мы знаем, давайте мы вспоминали Гора, где сейчас Гор. Маккейн по-прежнему в Сенате и сидит, но не делает уже таких крупных заявлений.
Как не делает?
Делает?
Еще, конечно, ну, жив курилка.
Видимо, до нас не
дорожает. Он заслуженный, да, он такой дедушка-ветеран для них, да, вот как это самый авторитетный человек, да. А потом, слушайте, а куда они всю жизнь положили на политику. Они больше ничего не умеют.
Да, ну, куда? На пенсии
и
вообще?
Не желают. Да нет у них
в ее возрасте.
Нет у них пенсии. Ну, вы поймите, нет у них такого понятия, как пенсия. Вот в нашем, скажем так, понимании. Да? И никуда они, собственно говоря, там с того... Они, может, с нашего небосклона пропасть, потому что, ну, как-то они будет глубоко фиолетово Россия. Они могут вариться в котле, и они тем самым пропадут с нашего, конкретно с российского небосклона. Мы не будем видеть, что с ними происходит в дальнейшем. Но там они не уйдут. Ну, раз уж ты попал в политику, ты там, ну, мягко скажем так, надолго. И там очень интересно. А потом у них же целые династии. Вот, например, еще там коротко моя любимая от Пенсильвании. Вот сейчас сенатор сидит, по-моему, Кейси-младший. Смотрите, вот у него папа, у него он губернатор Пенсильвании до 95-го года. Сынок в 97-м году становится главным казначеем Пенсильвании. Потом он становится главным аудитором Пенсильвании. Потом он становится сенатором от Пенсильвании. Не, я просто ничего не хочу сказать, но просто...
Просто вот, у генерала есть
вот,
свой
сын. Вот, да, вот такая вот, значит, собственно, история. А вот эти вот все выборы, ну, у нас, наверное, не знают, что из каждой десятки американских президентов всех семеро, вот 10, если брать каждых 10 президентов, семеро находились в степени родства. То есть они являлись или непосредственно там мужем и женой, это в нашем случае, или, ну, например, наш любимый Франклин Рузвельт, да, он, ну, которого мы знаем, уважаем. Ну, он, например, был двоюродным братом Теодора Рузвельта, да. Ну, тоже, слушайте, это возникают вопросы. Ну, огромная страна, многомиллионная страна, но почему-то выбирают одни и те же семьи. Не, ну, мы все, конечно, понимаем, они все люди достойные, они все... Ну, вы что, ребята, вы пальцем больше не...
Михаил, а как вы думаете, Трамп или Клинтон смогут сработаться с Путиным? Вот и кому будет проще это сделать?
Ну, смотрите, Клинтон, во-первых, как срабатывает, так и разрабатывалось. Инициатором перезагрузки отношений при Обаме была именно Клинтон. Да? Потом, значит, у тетки в некоторых местах она выбрала неправильную стратегию, и как госсекретарь она ошиблась. Да? Вот. Ошиблась очень сильно и, конечно, обидно. Конечно, значит, когда Россия на некоторых высотах поднялась, а Америка опустилась, ну, у них там своя игра такая внешне политически, тетке очень досадно, и она вот смотрит вот на Путина, как вот, ну, на человека, который выставил ее в очень личное, что, кстати, непрофессионально. А Трамп в этот, как я думаю, ему интересно, вот ему интересен Путин, он такой, знаете, большой, как психология ребенка, вот интересно, слушайте, вот говорят, а я увижу, я...
А можно у вас
приедет в Америку, взять, да, скажет, слушайте, я Путина видел. Не, ну не так, конечно. Вот, но ему искренне интересно. Он пойдет на контакт, если что, вот, просто отчасти удовлетворить, ну, для него это впервые и вновь, да, и он отчасти пойдет, он понимает, он человек тщеславный, он понимает, что к разговору Россия-Америка это шоу, будет приковано внимание всего мира, слушайте, а что они там разговаривают, а что как, вот, и он с удовольствием пойдет на это шоу, не факт, что что-то, вот я согласен, что они договорятся, но то, что разговаривать вот сейчас, на данном отрезке времени, с Трампом будет проще, чем с Клинтоном, это факт. Но, опять же говорю, все может вот развернуться, перемениться с точностью, да, наоборот, в течение там нескольких дней. Да, и тот же самый Трамп вот, тоже сначала может заглянуть, как Джордж Буш, в глаза Путину, а потом также и перестать глядеть. Но, если брать статистику, с республиканцами мы договариваемся гораздо легче. И гораздо проще нам вести дела, нежели с демократами.
Спасибо, Михаил, что были сегодня с нами. Михаил Синельников, Аришак, политолог, американист, журналист, руководитель энциклопедии «Компромата», блогер, и Роман Голованов, журналист «Комсомольской правды», были в студии.
Спасибо.
Следим за новостями, следим за данными. Но я бы сейчас так временно взял бы передышку, что-то очень много Америки у нас в эфире.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.